приветствовать сегодня здесь. Рад, что у нас появилась возможность сюда доехать. Мы в прошлом году думали тоже объехать во время отпуска все церкви, где мы были, но не доехали до вас. Где-то в Пущино застряли и сюда не доехали. Но в этот раз решили, что в Протвино надо точно доехать, потому что давно уже не виделись. Хотя не так уж и давно, здесь у вас был юбилей, мы были здесь. Вот. А сколько это уже прошло? Два года, да? Три?
Год.
Год? Третий год, да? Да. Ага. Ну вот видите, время пролетает в момент, да, и кажется, что вроде недавно, да, но в то же время уже давненько. Знаете, что есть хорошая тенденция, которую я здесь замечаю у вас? Вы не меняетесь. Это признак стабильности, да, это значит, у вас все хорошо. Вот, с одной стороны. С другой стороны, плохо, потому что время должно делать свое дело, да. Мы должны идти в ногу со временем. Вот. Но надеюсь, что Господь все в нашей жизни устроит, да, сам, как Он видит, как Ему будет правильно, как Ему виднее, да, и как это будет правильно с Его позиции именно. Друзья, о чем мне хотелось бы сегодня с вами поговорить? Вообще, в последнее время, знаете, я заметил за собой такую вещь, что появились нотки такие в моих проповедях, обличительные нотки. Не знаю, может быть, это старость уже, я так брюзжать начал, да, так вот ворчать. Может быть, это время такое, да, может быть, то, что сегодня происходит в этом мире и в церкви, как отражение того, что происходит в этом мире, заставляет немножечко по-другому относиться и к тому, что сегодня проповедуется. Печально наблюдать, дорогие друзья, то, что сегодня происходит с церковью. Печально наблюдать, что сегодня увеличилось количество разводов. Печально наблюдать, что наши братья и сестры очень часто гонятся за этим миром, вдохновляясь этим миром, а не Господом. Печально наблюдать, что опять церковь очень часто, ну я в церкви подразумеваю именно вот наших братьев и сестер, которые сегодня участвуют в различных аферах, да, печально наблюдать иногда странички в соцсетях наших братьев и сестер, где ты видишь, что прошлое, то прошлое, к чему призывает апостол Павел в послании к Ефесянам, то, что мы должны оставить, оно из нас не вышло. А наоборот, мы его возвращаем. И наши соцсети, они отражают это. И это грустно, друзья. Грустно, и поэтому, хотя мы призваны к тому, чтобы мы проповедовали этому миру. Мы должны быть солью и светом этому миру. Но являемся ли мы солью и светом? Этот вопрос нужно, мне кажется, каждый день задавать самому себе. Каждый день, дорогие друзья. Не смотреть на брата и сестру, да, является ли он солью, да, или светом, а являюсь ли я таковым. Вот в этом ключе мы сегодня с вами поразмышляем, почему еще, по одной простой причине, что Слово Божье очень много об этом говорит, очень много призывов к тому, чтобы наша жизнь должна меняться, и она должна быть живою проповедью. Не проповедью книжек, газет, да, а моя жизнь должна стать проповедью. И моя жизнь должна сегодня нести в этот мир весть о спасающем Боге. Более того, у адвентистов есть особая весть, весть о суде, да, и об этом тоже мы должны говорить. Все вы хорошо знаете, что когда-то я работал в суде, да, в конвое, и был один судья, которого, я вот не помню всех судей, но одного судью я хорошо запомнил. Он, когда я разговаривал с секретарем об этом человеке, он очень педантичный был. Он все делал по протоколу, чтобы это все было вот задокументировано, да, и так далее, и так далее. И вот потом, когда я у секретаря спрашивал, я говорю, а почему он такой? Вот некоторые отступают от протокола, а этот секретарь говорит, что он даже не курит, не пьет. Я говорю, о как! Я говорю, а с чем это связано? Он говорит, чтобы никто его не упрекнул в том, что он такой же, как и те, кто сидит за решеткой. Те, кто подсудимый является. И вот это очень важно нам бы принять, чтобы никто нас не упрекнул, когда мы сегодня проповедуем о суде. Понимаете, да? Чтобы никто не сказал, да чем ты отличаешься от меня? Ты точно такой же, значит и мне можно. Понимаете, мы должны стать законодателями в этом обществе. Законодателем моды, законодателем того, как поступают, да, примером. И к этому нас Священное Писание очень-очень много призывает. И сегодня мы будем много читать, дорогие друзья, из Священного Писания. И начнем мы с вами читать с 2 послания к Коринфянам, 6 глава, с 14 текста. Хорошо известны, я думаю, вам слова, и не раз вы на них наталкивались, не раз их читали, но всегда, всякий ли раз, когда вы их читаете, применяете к себе? Всякий ли раз вы смотрите их, эти тексты в призме своей жизни? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света и тьмы?» Согласитесь, что простые, понятные слова. Что общего у света с тьмой? Действительно, когда мы сегодня с вами заходим в темную комнату, с чем мы с вами сталкиваемся в темноте? Если мы не знаем помещение, потому что иногда мы очень хорошо ориентируемся в помещении, да и в темноте в том числе. И точно так же, если этот образ взять на нашу духовную жизнь, то мы иногда очень хорошо ориентируемся во тьме, да, духовной тьме. И мы четко знаем, где что лежит, где что взять, когда нам нужно. Но давайте допустим, что мы оказались в темном помещении, в котором мы никогда не были. Как мы тут там передвигаемся с вами?
На ощупь.
На ощупь, очень аккуратно, да? Почему? Чтобы не удариться, чтобы ничего мне не свалилось на голову, да? Чтобы меня не убило. Правильно? Как мы передвигаемся в светлом помещении, когда нам все видно, да? Мы четко знаем, куда идти, да? И что можно брать, что нельзя брать, да? Что можно потянуть, что нельзя потянуть и так далее, и так далее. Все просто, правда? И Павел приводит этот образ, да, этот пример, чтобы показать, насколько это легко, понятно и доступно для каждого человека. И он говорит, что нету ничего общего у тьмы со светом. Это две разные вещи. И самое интересное, что Бог нас призвал откуда? Из тьмы. Чтобы мы там не убили себя, друзья. Нас взял Он из мира, чтобы мы не убили себя. Для чего? Чтобы мы находились во свете и жили. И дальше мы читаем, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным, какая совместимость храма Божьего с идолами, ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Павел берет еще один сильный образ храма. Да? Он говорит, вы храм. Но не просто храм, который стоит где-то, да, а вы храм Бога Живого. Бога, который участвует в вашей жизни. Бога, который силен менять вашу жизнь, силен благословлять вас, силен сделать то, что вам даже в голову не может прийти в ваших самых смелых представлениях и фантазиях. И этот живой Бог находится в этом храме, в вас. Каждый из нас – это храм живого Бога. Красиво, правда? Когда люди сегодня, знаете, живут в тяжелых трудах, живут в бедствиях, живут в проблемах, им кажется, что никакой они не храм. Им даже себя порой сложно человеком-то назвать, потому что загнанность в этого мира, в котором он вот находится, ему сложно определить свою вот сущность, кто он, человек он, машина он, робот он, да, он не может понять. Животные, иногда такие ассоциации у людей возникают. Но Павел говорит, что вы храм Бога Живого. Когда я стал этим храмом? Когда я заключил завет с Богом. Наверное, этот момент, когда я заключил завет с Богом, это когда я узнал о том, что я храм. да? А когда я все-таки родился в этот мир, да, я пришел как изначально Божий храм. Да, я об этом не знал, если я родился не в христианской семье, да. Да, я об этом узнал потом, спустя время, и я решил заключить завет с Богом официально, да. И Бог говорит, да, теперь происходит освящение твое, да, то есть посвящение твое тому, кто изначально должен был жить в тебе. Ты должен быть носителем меня, да, Бога. И посмотрите, как высоко Павел поднимает нас как человека, как нашу, вот личность нашу. И он говорит, зачем тебе обратно возвращаться в эту тьму? Зачем тебе находиться там, где ты не должен быть? И дальше он говорит в 17 тексте, выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, черями, говорит Господь Вседержитель. Что говорит Бог? Выйдите оттуда, чтобы быть этим храмом, чтобы быть постоянно в этом свете. Конечно, можно здесь было бы и остановиться, и сказать, что достаточно, да, но будет необъективно, да, мы можем съехать здесь, вот прочитав только этот отрывок, на то, что мы сейчас с вами построим монастыри, съедемся туда, чтобы удалиться от всего нечистого, да, убрать все мирское, да, максимально, и с этого ничего хорошего, друзья, не получится. История христианства этим наполнена, да, и есть масса примеров. И картинка будет неполной, поэтому мы с вами продолжим читать, и тут следует, конечно, дополнить, и дополним мы с вами посланием Ефесянам, 5 глава. Я думаю, что следующую субботу вы как раз будете об этом говорить, ну, уже будете более предметно говорить, да, мы уже немножечко этого коснемся. Прочитаем большой отрывок с 3 по 21 тексты, 5 глава. И здесь Павел расширяет вот это понимание света, тьмы, да, чистого, нечистого. И он здесь говорит, что блуд и всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Что значит именоваться у вас? Наверное, это, что этого должно, не должно даже вспоминаться, как о нечтом хорошем. Да? Потому что очень часто, вот посмотрите, как грех заходит в жизнь человека. Чаще всего это безобидно. Чаще всего это где-то шутка какая-то, да, это, ну, что-то такое вот, что ты думаешь, да нет в этом проблемы, да, ну, поговорили, ну, пошутили, и все. Но Павел говорит, что даже не должно именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство. Кстати, смехотворство иногда некоторые трактуют и говорят, что смеяться вообще нельзя. И есть церкви, деноминации, которые на этом очень четко стоят, да. Но если вы посмотрите другие переводы, да, и более точно, то вы увидите, что там речь идет о глупых шутках. «Неприличны вам, а напротив, благодарение. Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их». Кого их? Теми, кто является сынами противления. Что значит противление? Давайте подумаем об этом. Согласен, когда я протестую, да, когда я имею свое мнение на этот счет, да, по отношению к кому? К Богу, правильно? Когда Бог говорит мне, не делай этого, потому что это убьет тебя. Что противник говорит? Не убьет, да? Помните, откуда эта фраза? Не умрете, да? Это Еве было сказано, да, что не умрете. И это сегодня происходит и в нашем современном обществе, когда Бог говорит, что не употребляй это, да, не ходи туда, не сиди там, да, не читай это, не смотри это, да, и так далее, А я говорю, да ничего, не убивает же, нигде меня не ударило ничем, да, значит, все хорошо. Я взял сейчас телефон, да, не просто так. Дело в том, что, ну, некоторые знают, да, что мне довелось побывать на Донбассе, и там есть регионы, где нет электричества, нет интернета, нет сотовой связи. И самая бесполезная вещь – это телефон. Он мне несколько суток лежал, не заряжаясь. Хотя здесь вот мне его на день не хватает зарядки. Да? И очень много он пожирает времени. Там единственное, что для чего мне нужен был телефон, я читал Библию там. Все, все остальное там не работало. И я понял, какое это благословение. Потому что мы так свыклись с телефоном, с компьютером, с планшетами, да, с интернетом, что мы себе даже жизни не представляем. Да? А люди, знаете, чем там занимаются? Вот мы сидим в телефонах, сейчас придем домой, да, что мы будем делать? Листать, да, вот эту бесконечную ленту. Знаете, чем люди там занимаются, где нет интернета и сотовой связи? Им некому позвонить. Они выходят из домов, встречаются на лавочках, да, и общаются. Вы не представляете, как это здорово и как это забыто сегодня. Это живое общение. Когда ты можешь видеть глаза человека, когда ты можешь обнять человека, когда ты можешь поспорить человека, не написать ему кучу гадостей в комментарии, да, а спорить так, чтобы тебе ничего не прилетело, да, в ответ на твои комментарии, да, и так далее, и так далее. И Павел, когда в Ефесянам говорит, что вы освободитесь от этого, потому что это все не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Дальше мы читаем, что Павел не только предупреждает, да, он напоминает, что вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада свет. По-другому, друзья, по-другому. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И дальше, смотрите, он дает совет. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Посмотрите, он говорит, что испытывайте, что благоугодно Богу. Я не знаю, когда вы последний раз, опять же, я вернусь к телефону, да? Это величайшее зло. Вот, когда вы в последний раз, когда брали телефон и включали его, спрашивали, Господи, что я должен сегодня, сейчас, здесь увидеть для себя полезного? Что будет мне назидательно? Я думаю, что вы так не делали. Попробуйте это делать. И вы увидите, что, а может, он мне не очень-то и нужен, этот телефон, да? Да, может быть, Библию почитать, может быть, там можем мы увидеть ту волю, которая будет мне открывать то, что куда мне двигаться, что мне делать, как строить отношения с людьми и не только с людьми, как мне понимать то, что происходит сегодня в этом мире и так далее, и так далее. И Павел говорит, что испытывайте, что было угодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Заметьте, что сегодня наше сознание – это большая ценность, не деньги, а наше сознание. И наше сознание использует вот те средства массовой информации, да, тот же интернет, использует не только для того, чтобы рекламу нам какую-то внедрить в наш мозг, да, но и политические взгляды, и отношение к морали, да, и к тому же Богу, и так далее, и так далее. И у этого есть серьезные проблемы, да, и это, за это идет серьезная борьба. Люди даже готовы платить огромные деньги, чтобы влиять на массы, влиять на людей. И Павел здесь, если мы к современности это подтянем, да, и Павел говорит, что не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Как обличать? Следующий вопрос, да. Мое отношение к тому, что если везде идет популяризация аморального образа жизни, да, то я своим отношением, то, что я не пью, не курю, не гуляю где-то, да, я уже обличаю этот мир. У нас недавно вот ребята приезжали устанавливать у нас дома кухню. Ну и два таких уже, ну, как среднего возраста, да, парня, да, они, мы с ними обедаем, и они спрашивают, чем ты занимаешься? Я говорю, я священнослужитель. Они, о! И начинают меня расспрашивать, что, как, я им рассказываю. Знаете, всегда, когда ты начинаешь рассказывать про свою веру, всегда очень часто, ну, давайте скажем так, очень часто, одна и та же реакция. Люди начинают рассказывать о своих грехах. Точнее, говорят, а я вот раньше вот так вот, а я вот это, да. То есть, это, почему это происходит? Потому что твои рассказы другой жизни, не такой, какая у них, да, они эти рассказы обличают их. Твоя жизнь его обличает. И он хочет отделиться от этого прошлого, да, потому что ему плохо в твоем присутствии. Есть два способа, да, прогнать тебя, сказать, что не надо мне ничего, не хочу тебя слушать, да. И второе, это избавиться от того, что тебя тяготит. То есть, таким образом они как бы исповедуются, да, если можно так сказать. Итак, читаем дальше. «Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить, все же обнаруживается, делается явным от света». Это то, о чем я сейчас говорю, да? «И все ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано, встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Остановлюсь здесь. Где получить свет? Да? Павел говорит, что Христос дает этот свет. То есть этот путь от обличения Христом до покаяния должен я тоже пройти, прежде чем обличить этот мир, да? Прежде чем стать солью и светом этому миру. Но если я не прошел этот путь, смогу ли я быть светом и солью этому миру? Нет, я тот же мир. Я все тот же мир, который ничего не меняет, и мое присутствие никак не повлияет на жизнь других людей. И дальше Павел говорит, что смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Почему нужно дорожить временем? Потому что мы ограничены, правда? Представьте, если у нас была бы вечность. Вы знаете, да, почему Бог ограничил жизнь человека? Почему Он поставил этого ангела, который не пускал Адама с Евой в Эдемский сад? Да, чтобы дерево жизни не, чтобы вечный грех не мог существовать, да? И в этом есть определенная логика и рациональное зерно, да? И дальше Павел опять дает советы, да, он говорит, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Он опять к этому вопросу возвращается. И он говорит, не упивайтесь вином, или по-другому еще в другом переводе, не опьяняйтесь. Чем мы можем сегодня опьяняться, помимо вина?
Лжеучениями.
И лжеучениями, конечно, да. Да чем угодно. Друзья, сегодня сатана предоставил масса нам инструментов, чем можно напиться, скажем так. И это не всегда напитки, да, это не всегда еда. Это все тоже поглощение разного рода информации, которая нас может опьянять, которая нас может вести не туда, и наши решения, поступки могут быть неправильными. И дальше Павел как раз и говорит, от которых бывает распутство, но он говорит, но исполняйтесь духом, чтобы этого всего избежать. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Кто-нибудь поет дома псалмы? Просто так.
Бывает.
Это здорово, друзья. Но посмотрите, что еще здесь Павел говорит. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Да, не только слушать надо, да? А может быть и петь. Почему? Потому что я прославляю Бога. Потому что, когда вообще у человека вот хочется петь, когда человеку хочется петь? Когда хорошо, да? Когда хочется выразить эту эмоцию как-то, да? И Бог говорит, вот это как раз возможность. Почему это важно? Потому что ты соприкасаешься лишний раз с Богом. Да, утром я почитал Библию, да, я помолился, я соприкоснулся с Богом. Бог говорит, ну не только тогда молись и читай, да? Есть возможность помолиться перед едой? Помолись. Есть возможность помолиться перед поездкой? Помолись. Встреться со мной еще разок. Если радостно на сердце, пой. Это ты опять со мной встретишься. Для чего эти встречи нужны нам с Богом? Потому что Он свет. Не я свет, а Он. И я светом становлюсь только в Его присутствии, друзья. Только когда Бог в моей жизни будет полноценно.
И да...
Ну, это нужно прям силы воли такой. Но это работает, я согласен с Любовью Васильевной, да. Дальше читаем. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И вот и последнее, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Еще один маленький инструмент соприкоснуться с Богом. Каким образом, спросите вы? Легко ли повиноваться друг другу? Все бытовые ссоры именно на этом вопросе и спотыкаются. Очень сложно друг другу уступать и в семье, и на работе, и даже в церкви. Что же делать? Как мне вот быть послушным вот этим словам? Как мне научиться уступать? А вообще, надо ли всегда уступать, да? И так далее, и так далее. Масса вопросов с этим связана, правда? Но Павел здесь поясняет, как нужно, где нужно научиться этому? В страхе Божьем. То есть, когда я приглашаю Бога, да, в эту ситуацию, то тогда мне легко уступить. Теперь уже не я несу ответственность, теперь не мне обидно, не меня ущемили как-то, да? А теперь он пускай разбирается с Богом. Я эту ситуацию отпускаю, да, я сделаю, как бы, вот, как ты говоришь, но ответственность уже с меня снята. Попробуйте, это очень хорошо работает, и я думаю, во многих ситуациях вам поможет. Еще одна проблема, связанная с тем, что мы с миром соприкасаемся и с тем, что тьма иногда берет власть в нашей жизни. В Евангелии от Матфея, 18 глава, 7 стих, Иисус говорит: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Горе человеку, который является плохим примером для кого-то. Апостол Павел в свое время, он в первом послании к Коринфянам, в 8 главе, 13 тексте говорит, что «если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Чем озабочен Павел? Чтобы не стать соблазном. Да? Чтобы человек не отошел от Бога из-за него. Понимаете? Поймите, какая ответственность. Мы иногда думаем, что вся моя ответственность как христианина заключается только в проповеди, вот кому-то рассказывать о Боге, да? Но еще и в том, чтобы не стать плохим примером. В своих поступках, как я поступаю на работе, да, например, как я поступаю в своей семье, как я поступаю в церкви. Потому что очень часто люди, которые приходят в церковь, они спотыкаются об людей. Об людей, которые лежат своим плохим примером на пороге. Понимаете? Поэтому вот эта ответственность, она тоже важна, и мы об этом тоже должны думать и в эту сторону смотреть и всегда переживать за это. Мы идем в этот мир только для евангельской деятельности. Ну, вот такой можно, знаете, слоган написать у себя над дверью, когда мы выходим из дома, да, что в этот мир я иду только для евангельской деятельности. Это не значит, что мне надо обложиться газетами и книгами, хотя в этом тоже есть польза, да, и это хорошо. Это об этом я должен всегда помнить, когда я выхожу в этот мир, когда я иду на работу, когда встречаюсь с соседями, да, и так далее, и так далее. В Евангелии от Матфея, это Нагорная проповедь, 5 глава, Христос говорит, что «так светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Какие это добрые дела? Что я должен сделать, чтобы люди узнали в моем поступке Бога? не пройти мимо. Не пройти мимо. Вы знаете, что сегодня современная болезнь общества – это в том, что люди стали безразличны к проблемам другого человека. Вы знаете, я за собой, ну, буду говорить о себе, да, что до того момента, как вот, ну, началась вот эта война, да, все вот эти вот события, и ну, где-то там стреляют, где-то там бахает, да, где-то там разрушение, где-то там наводнение, да, где-то пожары. Но у меня-то все хорошо, и меня это не трогает. Сегодня в новостях столько всего вот этого вот, что я сегодня, когда новости, я читаю только заголовки, потому что я уже знаю, о чем там, да, и это перестает трогать меня. Но когда ты приезжаешь на тот же Донбасс, когда ты видишь все эти разрушенные дома, когда ты видишь, что железо, забор с 3-миллиметровое железо выворочено осколками, да, когда ты видишь пробитые бетонные плиты осколками, когда ты видишь фасады только домов, а заходишь за дом, там нет ничего. Когда ты едешь с сестричкой, с нашей, вот, и она показывает на пятиэтажку, в которой нет центральной части, она говорит, здесь была моя квартира. Да? И ты понимаешь, что есть другая жизнь. Ты понимаешь, что это на самом деле очень серьезно. То, что тебя не трогало, то, что считалось где-то вдалеке, на самом деле оно может быть и здесь. Видели, как пугаются люди, когда в Москву дрон прилетел, да? О, там где-то в Подмосковье упал, да? И так далее, и так далее. Почему? Потому что понимают, что то, что там, и то, что тебя не трогало, сейчас может прийти к тебе. Вы знаете, там вообще очень интересные люди живут. Ну, по крайней мере, кто пережил, я сейчас про Донбасс опять, да? Те, кто пережил вот все то, что там происходит. Вообще с ними очень интересно пообщаться, поговорить. И они рассказывают очень интересные истории того, как Бог их спас. Вообще, когда слово «Бог» произносишь, каждого из них есть история, как его Бог спас. Не случайность какая-то, не обстоятельства, не люди, а именно Бог спас. Каждый солдат, который там есть на блокпостах, тебя встречает, и когда ты с ним прощаешься и говоришь, ну, с Богом, он, да, с Богом, все, пока. Да, то есть, он, как, такое ощущение, как будто он знает Бога. Ты с ним прощаешься, как с верующим человеком, потому что он знает, как Бог его спас. И вот это другой мир, да, и ты понимаешь, что на самом деле то, как мы сегодня здесь живем, вот этих рафинированных условиях, это иллюзия нашей жизни. И мы Бога на самом деле вот в этом комфорте, в иллюзии в этой, да, мы его почти не ощущаем. Но там ты его ощущаешь очень хорошо. И в людях, которым ты приехал проповедовать, успокаивать, утешать, они тебя вдохновляют теми опытами, которые у них есть. «Тогда светит свет ваш пред людьми, — говорит Христос, — чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Очень много там примеров, и я лично общался с людьми, когда, например, у двоих соседей дома разрушены, и тот сосед, который между ними, забрал обе семьи к себе. И они живут уже вот, ну, там, больше года, живут вместе, и все бытовые вопросы вместе решают. У одного мужчины, там, где мы жили, напротив был дом, да, он забрал семью из 6 женщин, потому что их дом разрушили. И он забрал, поскольку он один живет, да, он забрал к себе их всех, потому что им негде жить. И вот таких примеров очень-очень много. Да, есть и отрицательные примеры. Есть примеры, когда люди мародерничают, да. Есть примеры тогда, когда, например, мне не нравится тот человек, у меня с ним конфликт, и я сдаю определенным войскам геопозицию, вот, и туда, в этот дом, прилет, убивая того человека. Такие тоже примеры есть. Потому что, как сами местные говорят, что война показывает, кто есть кто. Поэтому, дорогие друзья, когда мы участвуем в жизни друг друга, да, тем самым прославляется наш Бог. Когда мы не безразличны к людям на улице, к своим соседям, коллегам по работе, да, это займет время, да, это займет, возможно, ваши средства, да, это ваши силы вы потратите, но через это прославится наш Отец. Итак, свет и тьма мы с вами увидели, да, чем они отличаются. Что же нам с вами делать? У любой обличительной проповеди должен быть и выход, да, решение, то есть как это исправить все. И, конечно, Священное Писание нам предоставляет массу шагов, как нам это все исправить. Деяния апостолов, 19 глава. Ну, хорошо известные вам тексты с 18 по 20, да, если у нас высветится, да, то, я думаю, это напомнит вам, чтобы нам не читать. Помните, после проповеди Павла, когда там покаялись всякие чародеи, книжники, да, что они сделали? Да, дешевые это книги были. Это очень дорогие книги были, да. И, но они это сожгли все. Почему? Они хотели избавиться от того прошлого. Вот это первый шаг, который мы должны сделать на пути к свету. Избавиться от прошлого. Если у меня есть проблемы с зависимостью, значит, мне надо избавиться не только от алкоголя, но и от тех друзей, с кем я употреблял. То же самое касается наркотиков, да. Если у меня есть проблема с интернетом, когда я смотрю всякое непотребство там, да, то нужно избавиться от этого. И тому есть немало, скажем так, советов, рекомендаций у того же Христа, да, в Евангелии от Матфея, 18 главе. Он говорит, что если рука твоя или нога соблазняет, что нужно сделать?
Отсечь.
Отсечь, да. Что с глазом надо сделать? Вырвать, да, и так далее, и так далее. Что лучше избавиться от этого. Почему? Разорвать с прошлым с этим. Сжечь эти все книги, которые могут тебя рано или поздно, скажем так, притянуть, да, и ты снова станешь их заложниками. Ну, это сложно, да, но здесь даже не... Дело сейчас не в иконах, дело в том, что если мы с вами от этого зависимы, то от этого надо избавляться. Вот. Если мы от этого, ну, скажем так, я не страдаю этим, да, у меня есть другие проблемы, то нужно в первую очередь от тех проблем, не просто от того, что все избавляются, значит, я буду избавляться от этого, да. Вот. Можно от спирта избавиться, алкоголику нужно избавиться, да, потому что для него соблазн. А если у человека нет со спиртом проблем, он это использует в медицинских целях, правда? Вот. Поэтому вот как бы здесь...
Извините, например, они же уничтожили книги, чтобы они никому не попали больше. И если я буду говорить, придут ко мне люди и скажут, что же ты ее хранишь.
Если соблазн для кого-то, да. Да. Идем дальше. Да, надо обходить все шоколадные магазины, да. Да, это однозначно, да, у кого с шоколадом проблемы, и с кофе. С кофе тоже, да. Сразу, да, кофе как оживило, да? У многих проблемы с кофе. Хорошо, друзья, давайте еще один текст прочитаем. Помимо того, что избавиться, нужно принять решение. Решение больше на этот путь не возвращаться. Помните, когда в Евангелии от Иоанна, 8 главе, Христу приводит женщину, взятую в прелюбодеяние, да, и для чего ее приводит? Для того, чтобы осудить, наверное, в первую очередь Христа, ну и ее заодно в расход пустить. И когда все разошлись, помните слова Христа? «Где осудители твои?» Да? И она говорит, «Никто меня не осудил». И дальше он говорит, «Иди и впредь не греши». Да, то есть не вступай, прими решение и не вступай больше на эту дорогу. Это важный и это первый шаг, дорогие друзья, который нужно нам сделать. Второй шаг немаловажный. Мы можем прочитать в Филиппийцам 2 глава 14-15 стих. Здесь Павел призывает нас делать все без ропота и сомнений, да, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, не испорченными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Смотрите, опять свет, опять сияние, да? И что для этого надо? Все делать без ропота и сомнений. Легко ли принять решение? Давайте историю одну расскажу. Вы любите истории, правда, да? У меня есть один брат, верующий, да? Этот брат – бизнесмен, и он очень много читает, религиозно читает, очень посвященный такой братик. Вот, мы часто с ним встречаемся именно для того, чтобы вот какие-то спорные вопросы обсудить, да, и просто побеседовать на духовные темы. И его бизнес был связан, ну, с нечистыми, скажем так, действиями, да, с махинациями. И он мне однажды говорит: «Андрей, вот у меня есть, вот все я читаю, все понимаю, мне все нравится, вот, но вот мне нужна какая-то помощь духовная. Мог бы ты мне сделать елей помазания?» Я говорю: «Ну, елей помазания обычно делаются, когда человек болеет». А он говорит: «Ну, давай себе представим, что я тоже болею, но духовно болею. И вот мне что-то мешает, мне нужна помощь вот в этом вопросе». Я говорю: «Ну, давай попробуем сделать». Вот, я нашел братика, которого поучаствует со мной в этом. Мы делаем это елей помазание. Кто участвовал в елей помазании, знает, что нужно уйти, человека оставить один на один, да, чтобы он поговорил с Богом, чтобы Бог ему открыл то, что нужно его в жизни исправить, да, или наоборот принять что-то, да, и так далее, и так далее. И мы ушли, сделали елей помазание, ушли. Через неделю он мне звонит, говорит: «Мне нужно с тобой встретиться». Я говорю: «Давай встретимся». И мы встречаемся, и он мне рассказывает. Он говорит: «Вы когда уходили, вы должны были слышать, что мне Бог сказал». Я говорю: «Не, мы не слышали ничего». Я говорю: «Мы ушли, было тихо». Он говорит: «Он так громко это сказал, мне кажется, что не только вы слышали, весь дом слышал». Вот, я говорю: «Ты можешь мне сказать, что он тебе сказал?» Он говорит: «Да». Он сказал: «Не воруй». Я говорю: «Ты это четко слышал, да?» Он говорит: «Да». Вот. Он говорит: «Я теперь не знаю, что с этим делать». Он говорит: «Моя вся деятельность, она построена на этом». Я говорю: «Мне больше нечего добавить к тому, что Бог тебе сказал. Все остальное – это твое решение». Вот это решение самое трудное, друзья. Решение не идти тем путем, которым вел меня в погибель. Но его нужно принять, и этим путем нужно пойти. И вот это надо сделать, как говорит Павел, без ропота и сомнений. Если Бог мне сказал, если ты через слово его не понимал, да, если он уже голосом тебе сказал об этом, да, какие еще вопросы могут быть? Какие еще сомнения могут быть? Но это сложно сделать, друзья.
Сделал.
Не сразу, но сделал. Нет, он другой деятельностью занялся. Вот. Но теперь тем, чем занимался, не занимался. Я не буду говорить имя, не буду говорить деятельность, да, вот, но сам факт того существует. Третий шаг. Это мы с вами прочтем тоже послание к Ефесянам. Это вы, наверное, через две субботы будете об этом читать. Это шестая глава, и начнем с 10 текста, где Павел говорит: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Всякая трудность, с которой мы сталкиваемся, она нас должна приводить к Богу. Я должен в бессилии признать, что я не могу справиться с той или иной зависимостью. Я не могу справиться с тем или иным грехом. Я не могу справиться с тем, что меня сегодня держит на большом расстоянии от Бога. Но мне нужен Бог, чтобы с этим справиться, чтобы в этом победить. И поэтому Павел и говорит, что да, все то, что я вам говорю, о чем предупреждаю, это все справедливо и правильно, но у вас своей силы не будет на это, потому что дьявол сильнее вас. И он говорит: укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. И дальше он разбирает конкретно, что я должен как я должен укрепиться, да, это хорошо известные вам Божьи вооружения, да, он говорит, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Я хочу здесь остановиться. Вам нужно стать против козней дьявольских. Не просто сказать, Господи, я бессилен, а прийти и сказать, Господи, дай мне силу противостоять этому. Дай мне силу быть светом этому миру. Дай мне силу пропитываться этим миром, но нести в этот мир Твое Евангелие, Твою весть последнего времени. И дальше он поясняет, почему так. Он говорит, потому что наша брань не против плоти и крови, не против людей, друзья, да, а против духов и тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И дальше он говорит, и я думаю, хорошо известные вам слова, «Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять». В какой день? Когда этот день наступает? У нас ничего прилетов нет. У нас есть работа, у нас есть здоровье. Да? Когда этот день злой? Когда приходит искушение, друзья? И это надо четко различать, а чтобы это четко различать, мы должны быть во свете, в Божьем присутствии. Тогда все будет, помните, я с чего начинал? Как в комнате, в которой свет есть. Мне все видно, понятно, и у меня нету никаких сомнений. И дальше он говорит, что «Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истинную, облегшись в броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Стрелы лукавого, да? Искушение опять, да? «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Чем нужно махать? Словом Божьим, да? И это единственное, что действительно сегодня эффективно против дьявола. Это против искушений. Еще пример один. У меня есть ряд людей, которые имеют зависимость. Кто-то от наркотиков, кто-то от алкоголя. И всякий раз, когда они со мной разговаривают, и они говорят, да, здорово, вот, все правильно, да, я хочу, да, вот, менять свою жизнь, все хорошо. Но он уезжает от меня или уходит. Да? И я ему всегда говорю, когда у тебя будет искушение, позвони мне. Вот в этот момент позвони мне, чтобы мы могли помолиться. Как вы думаете, сколько человек позвонило мне или сколько раз? Ни один, ни разу не позвонил. Он, когда со мной разговаривает, он понимает, что он ему не нравится. Но когда искушение приходит, противостоять этому сложно. И позвонить или сделать какой-то шаг тяжело. Поэтому Слово Божие – это то, к чему я должен тут же обратиться. Тут же взять в руки и начать читать. Когда приходят эти искушения? Когда мне плохо, как Любовь Васильевна говорила, да, можно петь, а можно читать. Да, надо заставлять себя помолиться даже. Даже помолиться можно Богу так и сказать, Господи, мне плохо, я ненавижу этого человека. Почитайте псалмы. Там есть такая категория псалмов, как карильные псалмы. Да, когда Давид, ну, если можно так грубо сказать, матерится или ругается, да, на тех или иных людей, он ненавидит их, но он это все высказывает Богу. Проклинает. Но он это говорит Богу. Понимаете? Потому что, когда ты говоришь Богу, ты опять сближаешься с Ним. Ты говоришь, мне плохо настолько, что я ненавижу этого человека. Мне плохо настолько, что я не могу спать из-за этого человека. Я только и думаю, как ему отомстить, как ответить ему там, да, как сделать какую-то гадость. Лучше вы это скажете Богу, чем вы это все осуществите. Поэтому шлем спасения, меч духовный и все то вооружение, которое Павел перечисляет, это в нашем распоряжении. Открывайте эту оружейную комнату всякий раз, когда вы чувствуете приближение дьявола к вам. находитесь в этом свете, который Господь по великой милости даровал каждому из нас. Все наши поступки, слова, все наши странички в соцсетях, наш дом, машина, одежда, наши отношения должны проповедовать сегодня Христа. Причем это не означает, что везде должно присутствовать определенная символика или лежать Библии или книги Духа Пророчества. Все должно быть пропитано чистотой, умиротворением, принципиальностью, верностью и присутствием Божьего Духа. Пусть Господь нас в этом обильно благословит, а нам быть не просто слушателями, но и применить это на практике, причем применять это каждый день и каждый день задаваться вопросом, в чем Твоя воля, Господи, чем я могу Тебя сегодня прославить. Ну и всякий раз, когда вы берете эту штуку, спрашивайте, есть ли воля Божья, да, в том, что я бы ее открыл. Пусть Господь нас благословит. Помолимся. Отец наш Небесный, благодарен Тебе за Слово Твое и за то, что Ты однажды нашел нас в этом мире, и Ты ведь нас через кого-то вдохновил, через кого-то, Господи, Ты привел нас в эту церковь, через кого-то Ты открыл нам богатство Слова Твоего и Твоей любви. И сегодня, Боже, мы, обращаясь к Тебе, просим, помоги и нам быть этим связующим звеном в жизни кого-то, Господи. Чтобы наша жизнь, вся наша жизнь проповедовала Тебя, Боже. Чтобы люди, видя нас, могли сказать, я хочу быть таким же. Я хочу также получать эти благословения Божьи. Точно так же быть среди спасенных. Господи, даруй нам быть проповедью, но не соблазном. Даруй нам, Господи, защиту Твою от лукавого, если у нас есть свои личные какие-то искушения, Господь, чтобы дьявол не имел власти над нами, чтобы Твой свет наполнял нас настолько, чтобы мы могли себя назвать храмом Твоим, Господь, чтобы в этот храм входил не только Ты, но и каждый человек, который соприкасается с нами, чтобы это было живою проповедью Твоего Евангелия в это последнее время». Мы нуждаемся в Тебе, Господь, потому что осознаем свое бессилие порой. Мы осознаем свое ничтожество, Господи, но лишь в Твоем присутствии мы Твои дети. Лишь в Твоем присутствии мы та проповедь, которая должна в этом мире звучать. Благослови Церковь Твою, благослови каждого в отдельности. Благослови особо того, кто сегодня пришел сюда, чтобы услышать для себя то важное слово, который Ты для него приготовил. Господь наш, молитва наша во имя Иисуса Христа. Аминь.